Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, Южная Флорида, Соединенные Штаты Америки. Прямой эфир, стримец молодец. Сегодня 10 февраля 2025 года. Рад вас видеть на канале. Канал небольшой, бутиковый, но такой теплый, семейный, интерактивный, дружественный. Сейчас у нас прямой эфир, as usual, поэтому пишите комментарии, и ваши комментарии будут иметь приоритет в моих комментариях на ваших комментариях. Вот так. Оставите 100 лайков, завтра еще запишу. Не оставите, не запишу. Вступление закончено. Это была увертюра. Вот люди пришли и уже что-то говорят. Елена пишет hello. Иван пишет, ну так, витание, добрый челяди. То есть Елена для вас челядь. Леся тоже пишет, витаю Яку, витаю Леся. Окей, начинаем. Вчера был Супербол, смотрел я его в компании приятелей и друзей. Было очень громко, стояли большие телевизоры, колонки какие-то, поэтому у меня голос сегодня немножко такой севший. Не знаю, что я орал, типа гол, просто трудно говорить в таком шуме. Команда Филадельфия Иглс выиграла Супербол. Я, если честно вам сказать, я смотрел только первую половину игры. Потому что она закончилась со счетом 24-0 в пользу Филадельфии. И было понятно, что назад дороги нет. Начался halftime, начался концерт. Концерт был одного рэпера, Кендрик Ламар, который меня тоже не интересует вообще совсем. Поэтому я и не смотрел. Но это вы узнаете, конечно, это Зорик. Зорик был как раз в Филадельфии. Он из Филадельфии. Enjoy life. Смотрел, гулял по городу, участвовал в празднованиях. Я вообще, если честно, я удивлен, что он вообще не был прямо на матче, который состоялся в Новом Орлеане. Один человек, я знаю, из моих знакомых, таки да, полетел туда и был на матче. Тоже он из Филадельфии, не знаю, сколько он заплатил, но там какие-то тысячи долларов стоили билеты. Не знаю. Это ж как надо любить американский футбол. Ну, вот такие дела. Что еще сказать? А вот тут в комментарии, которые приходили некоторые про рекламы, про, в частности, про Kanye West, которые можно, конечно, обсудить эти комментарии, но пока давайте я отвечу на тех, кто пришел со мной поздоровкаться. Лео пишет, доброго ранку, Яков, это всем присутним, доброго ранку. Челядь – это людина на моем акценте Закарпатье. Кто может дать объяснение слова челядь? Быстро только, мне неохота идти в чат GPT, чтобы спорить с Иваном. Жанна пишет, добрый день, Яков, спасибо большое за вчерашний стрим и перевод Суперкубка. Я в английском не бум-бум, всегда рада пополнению судного словаря. Был рад улучшить ваш vocabulary. Давайте посмотрим на комментарии, которые были вчера или сегодня, раньше. Таня пишет, привет, Яков, интересно, как сейчас обстоят дела с Машкантой в Израиле. Машканта – это моргадж, это ипотека. Все так же нужны гаранты и все так же они должны платить в случае неплатежеспособности заемщика. Если честно, я не знаю. Я не слежу за этим. Я знаю, что когда моим родителям нужна была машканта, мой брат младший, который там жил уже в Израиле, он был гарантом для них. Гарант – это тот, который будет платить, если основной плательщик оказывается не финансово стабильным, способным. Такие же типа люди существуют и в Штатах. Есть такой термин в Штатах, который называется co-signer. Co-signer. Sign – это подписывать. Co-sign – это со-подписывать. Когда, скажем, некие люди хотят взять что-то в долг в Америке, например, ту же самую квартиру, или хотят взять автомобиль на выплату, но у них недостаточно хорошая кредитная история, и могут сказать, что мы вам дадим этот кредит, но только если вы представите co-signer, то есть человека, который совместно с вами будет подписывать. Это, конечно, система такая щекотливая. И если честно, конечно, бывают исключительные ситуации, когда можно стать косайнером. Ну, вот как, например, брат мой стал косайнером для, или грантом, или гарантом для родителей. Это понятно. Но если бы была ситуация про детей, стать косайнером для ребенка или стать косайнером для совершенно чужого человека, как по мне, это довольно странно. Как вы считаете? Если ваш ребенок, мальчик или девочка, решил, что ему нужно нечто купить, плохая кредитная история, поэтому плохой процент. Будете ли вы давать, будете ли вы соподписывать вот эту форму на получение денег в залог для вашего сына или дочери? Мне интересно, расскажите, как вы считаете, правильно это или неправильно? Подписывать, становиться гарантом. Дело даже не в том, отдадут или не отдадут вам ваши дети, а в принципе, это правильно или нет. Давайте почитаем еще комментарии вчерашние. Яко во время Супербола скандальный Канье Уэст смог купить себе блок рекламы и показал безвкусно записанный ролик на телефон со ссылкой на его сайт Easy, где только один товар – футболка со свастикой. Это все правда. Это как понимать вообще, спрашивает Кофеин Java Code. Складывается впечатление, что только мы тут радуемся отмене woke-культуры и DEI, то нам навязывают другую повесточку, где, похоже, норма оправдывать нацизм, фашизм, бред Канье и зигующего Илона. Что вам сказать? Во-первых, зигующего Илона не было вообще, как класс. То, что раздувают демократы, либералы, это меня никак не трогает. Я видел лично, этот жест, я видел, как он выступал перед некой толпой, как он был возбужден, excited, как мы говорим, и он сделал этот жест и сказал прямо, он типа благодарил людей, которые там собрались, и говорит, от сердца к вам. Но, конечно, демократы любят спорить не по сути, а любят спорить по форме. Я вам вчера это рассказывал, объяснял, как гнобят Трампа и Маска, вместо того, чтобы оценивать то, что они делают. Их гнобят по форме. Они не имеют допуска и так далее. Вот. Бред Канье, то, что Канье действительно у него на этом сайте продается футболка со свастикой. Он неоднократно себя заявлял как антисемита. Но антисемит – это не преступление, к сожалению. Он не призывает, насколько я знаю, никаким насильственным действиям. Поэтому его и не трогают. Насколько я знаю, свастика как знак не запрещена в Штатах. Книга «Майн кампф» не запрещена в Штатах. То есть за что его прижимать, мне не очень понятно. К сожалению, у нас такая страна, а может, не к сожалению, где свобода слова. Пока не призывается к насилию, будет так. Недавно Трамп издал указ по поводу того, чтобы как-то хоть ограничить, как-то остепенились, чтобы студенты, он сказал, надо депортировать студентов, которые будут поддерживать организации, которые признаны террористическими у нас в Штатах, например, Хамас. Но тоже вот этот его указ трамповский, он не всеобъемлющий. Он не может покрыть все университеты и колледжи Соединенных Штатов Америки. Какие-то, которые получают гранты с помощью, вернее, от федералов, он, наверное, может на них повлиять, но в целом не очень. It is what it is. Вот на эту же самую тему оставил, где же это? Сейчас я найду, одну секунду. Одну секунду. Только что был комментарий какой-то на украинском языке. Почему я его не вижу больше? Его кто-то удалил, что ли? Еще раз почитаем, еще раз рефреш сделаем на всякий случай, но я помню, о чем там шла речь. Если что, я вам... Нет. Нет, видно тот, который комментирует. А, вот он, да. Вот он. Вот этот я хотел прочесть. Дев00 писал вчера на чистій українській мові. Доброго дня, Якове. Мені, як людині єврейського походження, лише з боку матері, цікаво, чому ви не обговорюєте заяви Канії Веста і яка США погана антисемітська країна? Мені здалося, що голос Каті Чілі ви якось сприйняли як голос усієї України або ж більшої її частини. А з Канії Вестом ви, напевно, так не думаєте. Це при тому, що у Каті Чілі в Spotify в середньому 40 тисяч прослуховань під піснею, а найпопулярніша 500 тисяч. А у Канії Веста в середньому трохи менше 1 мільйона, а найпопулярніша 1,5 мільярда. У мене виникає відчуття, що на Україну ви і у багато інших людей дивляться з лупою. Тобто через мікроскоп розсматривається Україна. В США Канії Вест студенти антисеміти, ріст антисемітизму на 900% за останні 10 років. В Німеччині палестинські мітинги, в Голландії євреї вбили минулого року, в Британії розбивали вікна кафешки та ресторанам, що належали євреям. Але Україна найгірша, Україна саме плоха, бо Катя Чілі написала в себе на сторінці якусь маячню. В той самий час українська влада нормально сприяє єврейським громадам на багатьох рівнях. Звісно, в Україні можна знайти антисемітів. Усюди можна, і мене це не тішить. Але не можу не відчувати, що життя моєї країни немов під мікроскопом. Важко. Окончання слова «тяжело». Тяжело этому человеку, что его жизнь, его стороны в основном под микроскопом. Я вам объясню очень просто, почему ваша жизнь, не ваша лично, а вашей страны под микроскопом. Потому что вы не суверенное государство и зависите от многих государств, в частности, от нашей страны. Почему я недоволен или мне бросается в глаза антисемитизм, проявление антисемитизма, я не буду спорить, там меньше, больше, в Украине. Именно в Украине. Ну, не то, что я оттуда, не то, что я там на себе ощущал антисемитизм. Не поэтому. Нет, не поэтому совершенно. А потому что мы вам платим деньги. Если бы вы были self-contained или self-sufficient, я бы так сказал, страной, которая сама себя обслуживает, сама живет на свои деньги, сама решает, как ей жить, I don't give a fuck. Что хотите, думайте про евреев. Абсолютно все, что хотите. Например, взять Францию. Почему я не рассматриваю их под микроскопом, хотя они в основном, наверное, одна из самых сильных антисемитских стран в Европе. Можно, конечно, сказать, конечно, у них 10% арабов сегодня уже или больше. Тяжелое наследие. Но они независимая страна. Они эту проблему на нее смотрят, как они хотят. Они решают, как они хотят. И что могу сделать я? Я могу голосовать ногами. Что я, кстати, не собираюсь делать. Франция красивейшая страна. Невзирая на то, что там развитый антисемитизм, я все равно туда езжу и буду ездить. Вот, только вернулся, катался на лыжах. Меня это не остановит. Я это понимаю, что у них это есть. Они от меня ничего не хотят. И что я буду об этом кричать везде? Живете так, живите как хотите. Live and let live. Живи сам и дай людям жить. С Украиной это абсолютно не так. Ну, про Канье я уже говорил. Там человек, у него биполярное расстройство. При всем при том... Он максимум, что я слышал, он говорил, что все мои он работает все время, естественно, как можно в Голливуде не работать все время. Но он сказал, что он не собирается извиняться ни за какие свои высказывания предыдущие про евреев. Но, еще раз говорю, это наше горе, не то чтобы большое горе. Я не особо горюю из-за того, что Канье Уэст есть. Пока Канье Уэст и же с ним меня никак не парят. К сожалению, вы правы. Намного больше стало антисемитских выходок в Соединенных Штатах Америки. Неоднократно я говорил 20 тысяч раз, что антисемиты все. Период. Если человек не антисемит, это приятное очень исключение. Если жить с таким отношением ко всему, то как-то проще. Но еще раз повторяю, Украина хочет, чтобы я ей помогал. Поэтому я смотрю на Украину, как вы говорите, через лупу. Через лупу. Я не хочу, чтобы мои деньги шли в страну антисемитскую, которая развита антисемитизмом. Скажите, у тебя тоже развит антисемитизм? Да. That's right. That's right. Я это принимаю, понимаю. Но это не значит, что я должен помогать странам, где развит антисемитизм. Вот поэтому. Сильный он у вас или не сильный, я не знаю. Я давно не жил в Украине, ну, подолгу, по крайней мере, я не знаю. Если у вас неплохо все, если Катя Чили это такое исключение, то I don't mind. That's fine. Живите как хотите. Нас на Чапайта. И все. И я не буду смотреть на вас через лупу. Или можно посмотреть на... Хотите, давайте посмотрим на Россию через лупу. Если она есть. Вот на Россию. Давайте посмотрим на Россию через лупу. В этом же... По этому же вопросу. Вот. Демонстрация. Давайте послухаем. Послухаем, что люди кажут в России.
Чаева, Черкесии, жители, скажите, пожалуйста, почему вы собрались здесь? В чем дело? И говорите. Какие ваши...
Мы не хотим жить по соседству с евреями. Мы не хотим, чтобы через несколько десятков лет было то же самое, что и на Палестине. Мы не хотим. Мы против.
Мы увидели... где-то убийцы.
Мы увидели человечность евреев. Изначально приехав на земли Палестины, получив от них помощь, встав на ноги, они стали выживать и уничтожать это с их собственных земель. Мы не хотим потерять свою землю и свое наследие.
Мы не хотим блуда в конце концов. Мы хотим спокойную жизнь для наших детей. Пусть обитают там, где обитали. Они любят плевать в тот колодец, которого пили, то же самое сделать и с нашей республикой.
Мы обращаемся к нашему правительству, правительству республики с просьбой огородить нас от того, чтобы сюда въезжали, приезжали евреи, именно евреи. Палестинцев мы готовы и усыновлять. И также мы просим донести наши просьбы. Мы выкинем это в большой формат, в интернет. Владимир...
Ну, дальше пошли просьбы к Владимиру Владимировичу, понятно, оградить от евреев. Ну так, что можно сказать? Я туда не поеду, я там жить не буду, в этой республике. That's all I can do. Но мы, по крайней мере, не помогаем России. Пусть они делают то, что они хотят. Украину, мне бы хотелось, чтобы была все-таки страна получше, поэтому я ее критикую. Once in a while. Давайте прочитаем ваши комментарии лучше. Хватит про евреев. Так. Кто тут подошел? Ян пришел. Привет, Ян. Владимир пришел, привет, Владимир. Антон пришел, говорит, Морган. Владимир пишет, мы вам дадим кредит, если вы докажете, что он вам не нужен. Такую фразу я не слышал, но по сути могу сказать, что когда человеку нужен кредит, это значит, что у него нет на что-то денег. Какую я умную вещь сказал? Зацените, зацените. Умная, капитан очевидность, просто. Если у человека нет на что-то денег, возникает следующий вопрос. Нужно ли ему это что-то? Есть две вещи, которым, как правило, нужно. То есть купить квартиру или дом. Желательно лучше в молодом возрасте, конечно, и enjoy life уже в квартире. А не жить так, как мы жили в Советском Союзе. Всю жизнь живешь, ютишься в коммуналках или в однушке, семья из 4 человек. Собираешь деньги. К концу жизни ты собрал деньги. И, наконец, вы разъехались с семьей, с большой, и у вас теперь отдельная квартира. Но жизни конец на носу. Поэтому тот факт, что люди берут в долг деньги, чтобы купить себе квартиру, то есть улучшить качество жизни, то есть больше enjoy life, я это только приветствую. Можно взять второй вариант. Это, собственно, две вещи. Второй вариант – это автомобиль. Автомобиль часто у нас в Америке, по крайней мере, это необходимость. Но опять же, автомобиль автомобилю рознь. Можно купить Toyota Corolla, можно купить Lexus 460, как вот моя слушательница написала в комментариях. какой у него он хороший. То есть, если у тебя есть деньги, если тебе дают кредит, то покупай. Если у тебя есть родители, которые для любимого ребенка делают все и станут консайнерами, и подпишут, или просто купят, шикарно. Но если для тебя покупка автомобиля этого класса напряг, и у тебя родители не богатые, и ты хочешь их поднапрячь, сказать, ну, мама, ну, я так хочу Lexus. Ну, подпиши мне эту лоун. А мама сама не шикует. Я не знаю, ну, конечно, мамы любят детей, подпишут все, но в принципе. Ну, вы поняли. Иван пишет, Яков, в моей жизни я часто врал, но сейчас уже лет 20 я стараюсь не врать людям, челяди. А вы помните, что триггернуло это событие? Почему вы вдруг перестали врать? Вот жили нормально, Иван. Жили нормально, врали. И все было вроде ничего. Что повлияло? Я знаю, что у вас есть приход какой-то, и, может быть, это Бог повлиял. Может быть, у вас было видение. Зачем вы перестали врать? Объясните немедленно. И если ваша жизнь после этого стала лучше, расскажите. А может, она, наоборот, стала хуже? Когда человек перестает врать, становится жить лучше или хуже? Единственная проблема с враньем, из-за чего я тоже не вру, у меня плохая память. Стала плохая память. Если я буду врать, я не смогу запомнить, кому и где что я соврал. Поэтому тупо, чисто из практических соображений я не вру, потому что я не хочу запоминать, кому я где соврал. Когда говоришь правду, не надо ничего запоминать. Потому что правда, она и была правда. Black Cat пишет, Маск уже заблокировал Kanye West. Вот видите, он заблокировал. Хотя сам тот же самый Макс говорит, что должна быть свобода слова и никакой модерации West. Но видите, Маск почувствовал, что это переходит границы, и он заблокировал. Но X – это частная платформа. Это не значит, что сайт Kanye West закроют, где он продает футболку со свастикой. Ну, такая страна. Анна пишет, добрый день, Яков. Мой муж был гарантом для сына от первого брака для покупки дорогого телефона. Платили потом мы. Естественно, отношения были испорчены со всех сторон. Вот. Анна Семенова описывает именно то, что делать нельзя. Вопрос, почему отец стал гарантом для сына от первого брака для покупки дорогого телефона? Дорогой телефон – это что, такая necessity, такая необходимость? Нет. Но, конечно, я понимаю, что, вероятно, ваш муж чувствовал какую-то вину, что он ушел из семьи, там мальчик подрастает, ему нужен телефон и так далее. То смогу ли я судить вашего мужа? Конечно, нет. Конечно, нет. Но ситуация, которую вы описали, это типичная. Как бы она была предсказуема. Если и он, и вы знали заранее, что этот мальчик перестанет платить, и мужу все равно будет платить, не стали ли вы, или не разрешили бы вы вашему мужу стать гарантом? Разрешили вы, скорее всего, все равно. Но в таких случаях надо идти просто как бы с открытым забралом. Вы подписали, и вы знаете, что эти деньги к вам никогда не вернутся за этот телефон. Ну, значит, it's life. Я никого не осуждаю, ну просто типичная ситуация. Блэк пишет, как вы поддерживаете закрыть Радио Свобода и Голос Америки? Ну, это действительно правда, этот факт. И Илон Маск, например, призывает, вот я вам сейчас покажу прямо свежие новости. Закрыть радио «Свободная Европа» и «Голос Америки». Закрыть. Американский миллиардер Илон Маск, который лидирует, ведет к победам коммунизма, вот этот департамент эффективности правительства, призвал, чтобы радиостанции, которые финансируются Соединенными Штатами Америки, а именно «Радио Free Europe», «Свободная Европа» и «Голос Америки», чтобы они были закрыты. Чтобы они были закрыты. Что он написал? Да, закройте их. Европа уже и так свободна, если не считать бюрократию. Hello. Вот это слово hello надо так произносить. Еще раз. Репетируем все. Слово hello. Hello. Я даже не знаю, какой аналог в русском. Алло. Еще как вы говорите, как еще? Еще какая-то есть фраза. Кто может передать смысл вот этого? Hello. Кто это может передать? Дальше. Nobody listens to them anymore. То есть никто их уже не слушает, эти радиостанции, говорит Маск. И это просто радикальные левые сумасшедшие люди, которые разговаривают с собой, и в это же самое время они сжигают. Торч – это факел, а торчинг – это они сжигают на факеле миллиард долларов в год денег налогоплательщиков. Это станции, конечно же, которые сыграли в моей жизни огромную, если не решающую роль. Будучи киевским мальчиком в 70-х годах, я слушал вражьи голоса. Я попросил папу, он мне достал приемник ВФ-206, там, где были короткие, очень короткие волны 13, 16, 19, где меньше глушили. Даже с глушилками, через глушилки, с шумом я слушал. Я очень хотел уехать на Запад. Я понимал, что страна Советский Союз, не моя. И, конечно же, вот эти станции, «Голос Америки» в частности, «Голос Америки», BBC тогда еще, «Свобода», «Свободная Европа», это был глоток свежего воздуха. Извините за напыщенность слога. Они сыграли очень важную роль для многих людей, для того, чтобы люди в Советском Союзе знали, что бывает некая другая жизнь, не только такая, которую они видели повседневно в Советском Союзе. И люди многие уехали из Советского Союза и правильно сделали, конечно же. То есть эти радиостанции приоткрывали занавес, вот этот железный занавес, который разделял нас и их, нас, тогдашних советских людей. Теперь эти станции, они новостные, говорят, что они сильно левые. Я не вижу, чтобы они были сильно левые. Но это просто станции новостные. Вот скажем, BBC – это не наша станция, это станция Великобритании, и она финансируется английским правительством. А эти... Она новостная станция. Я не знаю, есть ли задача у BBC вообще осуществлять какие-то перевороты и сеять зерна сомнений в головы в каких-то странах. Этого я не знаю. На сегодня есть огромное количество других каналов, например, тот же самый YouTube, другие новостные каналы, агрегаторы новостей. Люди со всего мира, со всех стран могут получить доступ к этой информации. Зачем нужно, например, американскому правительству, английское, в Великобритании я не говорю, у них там своя система, у них есть государственное радио, окей, или государственное агентство печати, BBC, British Broadcasting Corporation. А у нас зачем нужно, чтобы на государственной шее сидела «Голос Америки»? Новостная компания. Есть полно новостных, частных, кабельных, не кабельных. Зачем? Или «Свободная Европа». Что нужно освободить в Европе? В Европе что можно было освободить, а что остальное, что осталось, уже не освободишь. Советского Союза давно нет. If you know what I mean. Зачем нужно платить миллиард долларов в год, чтобы эти два источника информации были в эфире. Пусть они соберут деньги донатами. Сейчас же это такой тренд. Хочешь, чтобы твой блог развивался, и если у тебя нет денег, чтобы поддерживать этот блог, или там тратить свое время, значит, проси донат. Проси мембершип, проси подписчиков, проси патреоны, шмоны, все эти вот места, где дай копеечку. Как хочешь, так и выживай. Если для тебя это источник существования, да, выживай. Это маркет. Поэтому я отношусь положительно к тому, что... Я не говорю, что эти станции нужно закрыть. Нет. Их нужно пустить куда-нибудь на аукцион. Там же есть команда, есть люди, есть старые журналисты, есть наверняка хорошие журналисты. Пускай работают, но пусть кто-то купит их. Какой-нибудь Руперт Мёрдок или иже с ними. И все, и пусть они выживают, пусть работают как бизнес, пусть зарабатывают деньги, рекламу и так далее. Ну, вот такое мое мнение. Лио пишет, думаю, что рынок жилья поломанный, и все не для людей. Почти во всем мире молодым людям все сложнее купить недвижимость. There is something wrong with this, особенно в Израиле. Я с вами согласен, Лио. Поменялся баланс, поменялся бюджет обыкновенной семьи. Мне кажется, есть довольно большое разделение, и оно увеличивается между богатыми и бедными. Ну, по крайней мере, я это вижу у нас, в Соединенных Штатах Америки. Есть довольно много людей, которые богатые. Ну, богатые, даже не богатые, которые могут себе позволить много. И есть люди, которые только вступают в новую жизнь, в частности, например, закончив какие-то университеты или другие школы. Они должны начать работу, они хотят строить свою жизнь и карьеру, зарабатывать деньги, купить квартиру, пусть кредит, но купить. Это становится довольно сложно. То есть качество жизни небогатых людей ухудшается. Я не знаю про Израиль, у вас там вообще с недвижимостью какие-то запредельные цены, я даже не понимаю почему. Страна, которая окружена врагами, которую постоянно бомбят, умудряется просить большие деньги за жилье, за новое жилье. Не знаю. Мне говорили, что та же система, кстати, ситуация в Украине. Цены на жилье в Киеве растут. Идет война. Страну фактически бомбят. Регулярно, каждый день и помногу. Я не знаю, может быть, это связано именно с тем, что Киев это такой, как бы, safety haven. Такие безопасные небеса, куда люди стекаются из остальной Украины. Там как бы бомбят, может быть, меньше, чем в других местах, ближе к фронту. Ну, а как вы объясните? Вот у меня интересный вопрос к украинцам. Как вы объясните, что в Киеве цены на жилье идут вверх? Может, я чего не знаю, мне пора быстренько выезжать в Киев и прикупить что-нибудь на Крещатике. Или на Подоле, там есть красивые места. Как они называются? На В. Красивые такие улицы, дома и все такое. Может быть, я сижу тут с вами, трачу время, а надо быстро резервировать места на билет в Варшаву, а там на поезд, а там в Киев, и немедленно покупать, пока еще цены реальны, в Киеве. Шучу, я не собираюсь покупать в Киеве жилье. Пока. Ну, как говорится, never say never. Там, может быть, будет город-сад. Иван пишет, расизм – это разновид тотальной фашистской идеологии и т.д. Это на уровне германской Хезболлы, Хамас, ИГИЛ, фашизмов. Да. Это в какой энциклопедии об этом почитать? Не знаю, о чем речь. Жанна пишет, Яков, пожалуйста, что вы думаете про передачи Кэндис Оуэнс? Кэндис Оуэнс мне когда-то нравилась, как девочка. Ну, не как девочка. Симпатичная девочка. Она чернокожая. Образованнейшая девочка. И когда гнобили Трампа в первую каденцию Трампа, мне было очень приятно ее слышать и слушать. Она умная. Она умная. Она, на удивление, она не пыталась продавать эти все левые идеи, типа, а у нас негров мучают. Она такого не говорила. Она рассудительная, мне она нравилась. Потом, когда Трамп ушел, я как-то перестал за ней смотреть. Может быть, она мне снова понравится. Я не знаю. Если вы знаете, почему я должен ее полюбить, скажите. Мне кажется, ну, по крайней мере, с моей орбиты она куда-то ушла, я не знаю. Жанна пишет, про антисемитизм во Франции, в том месте, где я живу, никогда не чувствовал антисемитизма. Ну, окей, а вы посмотрите на фоточку синагоги, попробуйте найти синагогу в Лионе. Мы когда-то пытались. Это, я вам скажу, еще тот квест, как они там маскируются. И когда мы наконец нашли дом, дверь, звоночек, разные звоночки, это смотрим, возле одной кнопочки написано что-то на иврите. Мы так нажали на нее. И да, открывают нам. Мы говорим, это у вас тут синагога? Да, у нас синагога. Чтобы была весь признак синагоги, чтобы была бы бумажечка возле кнопки на звонке. Мы ему говорим, это было лет 15 назад, сейчас еще хуже, наверное. Мы ему говорим, что случилось, почему нет надписи, как у нас в Нью-Йорке, например. Огромными буквами. Синагога такая-то, ешива такая-то. А он говорит, 10% населения мусульмане, мы должны быть осторожными. Так мне сказал человек из синагоги в Лионе. А у вас в вашем городе есть синагога? Если она есть, есть там большая надпись? Жан. Скажите по-честному. Я ничего другого не пишу. Просто, чтобы была синагога с большой надписью. У вас такое есть или нет? И других французов тоже спрашиваю. Светлана, здравствуйте. Олег пишет: здравствуйте, Яков, назовите топ ресурсов для удаленной работы в США. Я не знаю, я не работаю в США удаленно, поэтому мне трудно давать совет. Извините. Иван пишет: на эту неделю делегация Хамас договорилась с Россией об взаимной поддержке, особенно по государству Палестина на территории Израиля со столицей Иерусалим. И я не знаю, как они могут договориться, но Трамп пока что хочет прикупить Газу. Я не знаю, как он будет договариваться с Путиным. Тут Иерусалим, там Газа. Лео пишет: евреев так и так в РФ почти нет, а те, что есть, в основном такие же евреи, как Зеленский. Да. Да, говорить правду легко и приятно, пишет Олег. Это точно. Особенно, если правда хорошая для вас. Дальше. Dead Rabbit пишет: я долго не врал людям и понял, что это деструктивно. Люди нервничают, переживают. Лучше соврать ради блага самих же людей. Говорить нужно то, что они хотят услышать. И запоминать все очень просто. Трудно не согласиться. Я вообще тоже не вру, но я иногда что-то не говорю. Это так. Я не говорю что-то, чтобы не обидеть человека. Ну и все. На этом остановимся. Есть ли такое понятие, как ложь во благо? Да. Иван пишет: да, это правда. Жизнь, Библия заставляет меня не врать. Справляюсь? Не знаю, просто стараюсь не врать. Я все равно грешник. Конечно, вы грешник, Иван. И вы так как пришли на канал, я сразу понял, что вы грешник. Да и я грешник тоже. It makes two of us. Алекс пишет: иду с открытым забралом, пока пора младшему дать машину. Знаю, что в машине кранты, но иду с открытым забралом. Это опять надо вспоминать эту фразу, которую я опять забыл, как ежики кололись и плакали, но все равно ели кактус. Да, это точно, Алекс. Но я рад, что вы идете с открытым забралом. Значит, забудьте об этой машине, у вас ее нет. Дай бог, чтобы ваш мальчик ее, если разобьет, чтобы он был целеньким и здоровеньким. А машина это, ну это железо, купите другую машину. Лео пишет: а не было у вас мысли, что на этих радиостанциях врут так же, как в Союзе? Когда я был маленьким, это было другое мнение. В то время как в Советском Союзе было у всех одно мнение, и были съезды партий, а иметь просто даже другое мнение, это уже было как глоток свежего воздуха. Так, дальше пишем. Елена пишет: BBC is also founded by the population. То есть населением BBC фондируется через оплату лицензий. Они очень левые, и это противно, пишет Елена. Она живет в Великобритании. Таня пишет: Воздвиженка. Да, вот там, по-моему, этот район называется Воздвиженка. На Подоле. Красивые такие улицы. Но, если кто из вас знает вот этот район, я когда-то посмотрел на цены, ну, лет 5-7 назад. Ну, там наверняка можно купить квартиру, хорошую квартиру, тысяч за $300. Я так думаю. Но действительно ли квартиры качественно построены? Не текут ли там трубы? Не пожгли ли кнопки в лифтах? Так, кто-то из вас знает про Воздвиженку? Ну, выглядит красиво, симпатично. Олег пишет: если в секторе Газа цены на землю растут, так чего же им не расти в Киеве? В Зимбабве цены растут, в ЮАР, где угодно. Но я все-таки хотел бы более конкретную причину про Киев. Ян пишет: инвесторы вкладывают деньги в предвкушении скорого конца войны и массового прихода западных капиталов в Украину. Да, наверное, так и есть. Мне так... Понимаете, есть люди, которые рисковые. Есть многие инвесторы, которые готовы рискнуть, чтобы потом поднять больше денег, как говорится. Но вот они и рискуют с Киевом. Поднимется ли цена на квартиры в Киеве после войны, я не знаю. Дело вот в чем. Ну, в Киеве, наверное, может и поднимутся, но дело в том, что количество покупателей уменьшается из-за того, что население уменьшается в Украине. Если будет и дальше отток населения из Украины, просто будет некому покупать за эти большие деньги. А если некому будет покупать, значит, население будет меньше. Если население в Киеве будет уменьшаться, будут закрываться бизнесы потихонечку. Я не знаю, мне трудно судить, но, наверное, можно рискнуть. А может, не для... Но с этим правительством, я не знаю, это действительно риск. Ну, каждый решает сам. Иван пишет: не только в Киеве, а во Львове, Ужгороде, Виннице. Это связано с переселенцами, которым дают международную помощь, особенно, подчеркиваю, молодым с детьми. То есть в Ужгород приедет семья переселенцев из, скажем, из Никополя или Николаева, и им дадут международную помощь. Не украинскую, а международную, правильно? Олег пишет, где самые красивые женщины в США? Знаете, они не кучкуются по городам. Есть такое понятие, как gold diggers. Gold – это золото. Dig – to dig – это копать. Gold digger – это дословно те, которые копают золото, но означает это те девушки или, может быть, даже юноши, которые ищут богатых спонсоров, богатых папиков для того, чтобы связать с ними. Сначала провести горячую ночь любви, а потом заодно и захомутать, и, может быть, он им купит квартирку, машинку или даже, если в идеале, женится. Так вот, там, где деньги, это я отвечаю Олегу, там красивая женщина. Поэтому, если вы хотите найти красивых женщин, и материально вы уже устроились, то езжайте в Майами, езжайте в Лос-Анджелес, в Голливуд. В общем, там. Но, конечно, красивые женщины требуют красивой жизни. Можете ли вы, Олег, позволить себе красивую женщину? Не знаю. Жанна пишет, есть Мейсон Коммунитария Израилине в Рошеле. На большой букве написано на иврите. Но это не синагога, мне кажется. Вы не уходите от ответа. Конкретно, кто из жителей Франции может сказать, что в таком-то городе есть синагога, над которой большими буквами написано на иврите, или как, что это синагога? Это все. Это мой вопрос. Вопрос в зал, как говорится. Министр обороны Пит Хексет сказал своему бывшей коллеге, он же на Фоксе работал раньше, Марии Бартиромо, что он надеется найти сотни миллиардов долларов в ненужных тратах в Пентагоне. Видите, у нас сейчас модно искать сотни миллионов wasteful spending. Wasteful spending, это можно перевести как расточительные расходы. У нас бюджет Пентагона 850 миллиардов долларов на год, на этот год, по крайней мере, примерно. И он надеется процентов 20 срезать. Она спрашивает его, Мария Бартиромо, расскажите нам о предстоящем взгляде на расходы Министерства обороны. Стоит ли нам ожидать сотни миллиардов долларов расточительных трат найденных? Он говорит, к сожалению, я так думаю. Мы очень правы, и президент очень прав. Он задает темп. Он также прав, что американские налогоплательщики заслуживают знать, как и куда тратятся их деньги. Тот факт, что я должен взять на себя обязательство, Мария, провести аудит через 4 года, уже достаточно плох. Пентагон должен иметь возможность принять бюджет прямо сейчас. К счастью, корпус морской пехоты 2 года подряд проходил чистую проверку, и я аплодирую им. Но это должно пройти через департамент и так далее. Я не буду дальше читать, но хорошо, что и армия это коснется. Потому как я не сомневаюсь, что если есть где-то самое большое воровство, так это в армии. Любой страны, не только нашей, любой страны. Продай один танк, и уже можешь жить припеваючи. Короче, Пит будет с этим бороться, и мы этому очень даже рады. Теперь перейдем к денежным вопросам, конкретно пеннис. 1 цент, вот эта монетка 1 цент. Или она называется Penny. Вот. И Трамп объявил, что он дал инструкции казначейству наших Соединенных Штатов Америки, чтобы перестали выпускать вот эти монетки по 1 копейке, грубо говоря. 1 cent. Почему? А причина очень проста. Вы будете смеяться, но чтобы изготовить монетку в 1 пенни, нужно потратить больше, чем 2 пенни. То есть производство 1 копейки стоит 2 копейки. Это, конечно, stupid. Тем более, что эти монетки... На нее ничего не купишь, на эту пенни. Люди выбрасывают их. Идешь по улице, пенни лежит. Которое, на самом деле, обошлось в 2 пенни, чтобы произвести и выбросить на улицу. Они не нужны действительно, и я думаю, что Кассиры будут вам прощать, если у вас не будет хватать 2 копеек, а будет только серебро, если можно так сказать. В общем, это, на эту тему мы не паримся. И должна быть хоть одна тема, на которой мы не будем париться. Или как? Газета The Times of Israel показывает нам вот такую фотографию. Вот такую фотографию. Это, на этой фотографии одни и те же люди. 3 заложника, которых освободили в воскресенье. Только сверху они так, как они выглядят сейчас, а снизу так они выглядели, когда их взяли в плен. Можно сравнить вообще вот этого мужчину и вот этого мужчину? Сравнить, конечно, невозможно. Они жили в ужасных условиях, истощения. С ними обращались как с животными, они говорят. Они сейчас просто пришли и рассказывали уже, как они жили. Большую часть времени, там один из них рассказывает, как он находился в туннеле в каком-то, туннеле без света, очень плохой воздух. Пописать, покакать разрешали 1 раз. Давали какую-то лепешку, могли дать на 1-2 дня. Некоторый был привязан к какой-то трубе. Представьте себе, человек живет в туннеле, привязанный к трубе, без света и с затхлым воздухом. Потом они рассказывали, как их пытали, им каким-то, как они говорят, они были все время босиком, и их пытали, их прижигали каким-то горячим предметом. Душ им разрешали принять 1 раз в несколько месяцев. Вот это я читаю оттуда. Это я читаю оттуда. Как можно было вообще сохранить свой рассудок, непонятно. Непонятно. Ублюдки. Один из 3 гражданских мужчин, освобожденных в субботу, Бен Ами, Шараби и Леви, это 3 мужчин, сказал о своих похитителях, что они обращались с нами как с животными. Он сообщил, что 3 были по отдельности допрошены и подвергнуты пыткам и их похитителям. Сообщается, что во время допросов заложники получали ожоги от раскаленного до бела неопознанного предмета. Ну, это как бы Россия, это утюги раскаленные, наверное. Что, утюги не видели? В какой-то момент, как говорится в сообщении, один из заложников упал, заставив других пленников подумать, что он умер. Канал 12 процитировал Леви, рассказав о своей семье: «Я был связан в темном туннеле без воздуха, без света. Я не мог стоять и ходить. Только к моменту освобождения террористы сняли цепи, и я снова научился ходить». Согласно отчету, заложников держали в основном в туннелях и всегда в темных, непроветриваемых помещениях, и им приходилось убеждать своих похитителей, позволять им справлять нужду чаще 1 раза в день. Ну, как вы думаете, какое отношение в Израиле на сегодня к Хамасу и тех, которые их поддерживают? Какое, как вы считаете? В эту же тему, наверное, или есть ли у меня вот это? Да. Я вам чуть-чуть почитаю из этой статьи на тему по пленникам. Wall Street Journal написал статью, которая рассказывает о системе пыток в России, которую они применяют к украинским пленным. POW – это Prisoner of War, то есть пленный. Им была отдана команда руководства, не знаю, России или не России, или просто отдельного ведомства. Там, в общем-то, на самом деле, там написано даже имя. Be cruel, будь жесток. То есть им сознательно говорили, командовали, чтобы они жестоко обращались с пленными украинскими. Итак, я вам почитаю эту статью немного, 5 минут, а потом мы с вами распрощаемся. Через несколько недель после вторжения России в Украину начальник тюрем Санкт-Петербурга направил прямое сообщение элитному подразделению охранников, которому было поручено контролировать поток заключенных, прибывающих с войны. «Будьте жестоки», прямая речь, «не жалейте их». Генерал-майор Игорь Потапенко собрал спецподразделение своей службы в региональном штабе, чтобы рассказать им о новой системе, разработанной для пленных украинцев. Just a thought. Просто пришла мысль сейчас. Интересно, сколько осталось жить Игорю Потапенко после того, как Wall Street Journal опубликовал эту статью. «Обычные правила не будут применяться», — сказал он им. не будет никаких ограничений против насилия. Нательные камеры, которые были обязательны в других местах в российской пенитенциарной системе, исчезнут. Охранники будут проходить ротацию по всей тюремной системе России, отбывая по месяцу в тюрьмах, прежде чем их место займут другие команды. По всей стране другие подразделения из Бурятии, Москвы, Пскова и других мест получили аналогичные инструкции. Эти встречи получили начало почти 3 годам беспощадных и жестоких пыток украинских военнопленных. Охранники применяли электрошок гениталиям заключенных, пока не кончились батарейки. Они избивали заключенных, чтобы нанести максимальный ущерб, экспериментируя, чтобы узнать, какой тип материала будет наиболее болезненным. Они отказывали в лечении, чтобы позволить гангрене начаться, вынуждая к ампутации. 3 бывших тюремных чиновника рассказали Wall Street Journal, как Россия планировала и осуществляла то, что следователи ООН описали как широкомасштабные и систематические пытки. Их рассказы были подкреплены официальными документами, интервью с украинскими заключенными и человеком, который помог российским тюремным чиновникам бежать. Там они публикуют вот такую статью, я сейчас покажу. Не статью, а картинку. Где находятся, какие, где держат украинских военнопленных. Чиновники, двое из-под спецподразделения, один член медицинской бригады, вошли в программу защиты свидетелей после дачи показаний следователя Международного уголовного суда. То есть они давали показания против российской системы. Двое офицеров спецподразделения заявили, что уволились из тюремной службы до того, как их заставили заниматься пытками, но поддерживали связь с коллегами, которые остались. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские и украинские омбудсмены, курирующие обращение с заключенными, находятся в контакте и что обмены продолжаются. Он сказал, что широкие обобщения относительно условий содержания в российских тюрьмах не обоснованы. Нужно смотреть на отдельные случаи, сказал он. Ни уполномоченный по правам человека в России, ни комиссия при президенте по правам человека не отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию. Международный уголовный суд обвинил Россию в нападении на мирных жителей и незаконной перевозке украинских детей в Россию, выдав по меньшей мере 6 ордеров на арест российских чиновников, включая президента Владимира Путина. Другие расследования продолжаются, сообщил Международный уголовный суд. Россия имеет долгую историю жестокости в своей тюремной системе, уходящий корнями в первое десятилетие Советского Союза, когда Иосиф Сталин создал трудовые лагеря для тех, кто считался опасным для советской власти. В последние десятилетия Россия предприняла некие шаги по улучшению условий, такие как отделение впервые совершивших правонарушения от остального тюремного населения, а некоторые регионы ввели нательные камеры для охранников после многих лет кампаний со стороны правозащитных групп. Но российская тюремная система остается отдельным миром внутри страны со своими правилами, сленгом и даже татуировками, призванными обозначать власть в тюремных стенах. Многие тюрьмы находятся в отдаленных местах, где охранники действуют безнаказанно, так говорят заключенные правозащитники. Спецподразделения в российских пенитенциарных службах – это не обычные охранники, которые постоянно находятся в отдельных тюрьмах. Вместо этого они действуют как преторианская гвардия, которую вызывают для решения особо опасных ситуаций, таких как проведение обысков и подавление восстания. Дальше я не хочу уже читать. Просто становится грустно. Ну, нового ничего я не услышал. Верю ли я в это? 100% верю. То, что в советских тюрьмах был ужас, ужас, ужас. Почему должно измениться? Непонятно. Непонятно. Так, ну и напоследок пару комментариев ваших посмотрим. Майк пишет: «Якове, доброго дня, скажіть, будь ласка, як ви відрізнаєте пошук wasteful spending від розправи над політичними опонентами?» Это будут делать, мне кажется, левые. Они будут говорить, что это специальные расправы с политическими оппонентами. А wasteful spending можно определять, когда точно так же, как определяли, скажем, в Украине. Когда в Украине продавали яйца по 17 рублей в армию, 17 гривен штуку. Кто-то это заметил и подумал, что за яйца в Украине по 17 штук. Я не знаю, почему у нас яйца продаются в Украине, но примерно по такой же логике они будут находить, отлавливать. Или идет заказ на какую-то форму военную, или заказ на какие-то снаряды и так далее. И заказ был сделан без, то, что называется, без биллинг, когда многие компании, многие производители этого товара должны конкурировать за то, чтобы получить этот контракт. А вдруг бы не было такого? Почему не было такого? То есть, ой, они найдут легко. Особенно, если они возьмут эту команду молодых ребят, грамотных компьютерщиков. Найдут очень много. Где цена была unusual, необычно высока. Где контракты были непонятно как получены. Все найдут. No worries. Порядний гість пише, в Україні дехто використовував монету 5 копійок як шайби, тому що вони нержавіли. А така шайба коштує в 6 разів більше. Але вже не випускає такі монети. Порядний гість пише, щодо полонених, все як відбувається з українськими полоненими. Тільки расисти це страшніші речі роблять з полоненими. І на кінець Джордж Драгоміров пише, здрасте. Вот на этом четком приветствии, очень коротком приветствии, я думаю, мы можем с вами распрощаться на сегодня. Оставляйте 100 лайков, enjoyте ваши жизни, мира вам, всего самого наилучшего. Будьте здоровы. Пока.